кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Российские банки готовы начать выдавать льготную ипотеку на возведение жилого дома семьям с детьми. Эксперты ожидают, что такие кредиты окажутся достаточно востребованными. Подробнее поговорим об этом и не только вместе с генеральным директором аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павлом Самиевым. Он с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, еще одна, что называется, опция, которая призвана подстегнуть жилищный рынок. Теперь вот она уже такая адресная программа для семей с детьми. Можно будет построить жилой дом. Просчитанная, соответственно, уже по многим параметрам и так далее, одобренная, есть определенная статистика и так далее. Хотелось бы понять и узнать ваше мнение, где, в каких регионах больше всего, возможно, программа выстрелит?
Действительно, есть регионы, где просто частное строительство частных домов более распространено, и действительно, скорее всего, там и будет больше спрос. Можно назвать ряд регионов, во-первых, это Дальний Восток, там есть субъекты федерации, такие как Приморский край, Хабаровский, то есть здесь как раз большая доля частных домов, также Татарстан, это, конечно, Подмосковье, ну и еще ряд регионов, где достаточно большая доля среди жилищного строительства приходится на возведение именно частных домов. Там же, видимо, будет спрос на льготные программы ипотеки под строительство таких домов. И, конечно, это вряд ли можно сопоставить по масштабам с той же льготной ипотекой на квартиры, потому что все-таки это, ну, рынки по масштабам разные. Но, тем не менее, это тоже важный элемент развития жилищного рынка, поскольку строительство именно частных домов, развитие этого сегмента жилья – это очень важный такой элемент развития и регионов, и особенно тех территорий, которые требуют освоения, улучшения качества жилья, там инфраструктуры. То есть, конечно же, это такой системный проект для всей страны.
Меня немного смущает только вот, что называется, параметры программы, объявленные Михаилом Мишустином. Я бы даже сказал, контрольные цифры. Предварительно такой возможностью смогут воспользоваться 20 тысяч семей. Вроде бы немного, а с другой стороны, и если для них улучшить условия с помощью, соответственно, льготных кредитных линий, то и это тоже хорошо, ведь можно и далее уже тиражировать этот опыт, некоторые другие нюансы продвигать.
Ну, такое количество потенциально, кто может воспользоваться этой программой, это, очевидно, оценка на первое, скажем, время, на первый этап, да, потому что понятно, что после, например, 2-3 лет действия такой программы надо будет смотреть на результаты предварительно, на то, сколько действительно охвачено ей той целевой аудитории, на которую она была рассчитана, действительно ли она оказалась эффективной и, конечно же, как она влияет на рынок в целом, потому что, вот, например, про льготную ипотеку на рынке квартир, здесь все-таки есть разные мнения, и на самом деле есть определенные риски, то есть не все так просто. Есть определенные эффекты, которые можно оценить как негативные. В частности, это некий разогрев рынка, перегрев. Даже можно сказать, когда цены растут на фоне увеличения спроса на жилье через вот как раз программу льготной ипотеки. Но льготная ипотека на рынке квартир занимает сейчас порядка трети объема выдачи, то есть треть ипотечных кредитов – это льготная программа. Это много. И, конечно же, это существенное влияние на рынок жилья. Здесь, на рынке строительства частных домов, вряд ли можно ожидать такой же доли. И все-таки целевая аудитория у нее уже, чем у программы льготной ипотеки по квартирам, поэтому, наверное, такого эффекта не будет. Но в любом случае можно будет через пару лет оценить результаты. И эта целевая аудитория, в том числе семьи с детьми, многодетные семьи, конечно же, это как раз тот сегмент, который надо охватить. Это количество заявленное, возможно, кто воспользуется такими программами, мне кажется, на первом этапе как раз адекватно. Это не перегреет рынок, это позволит при этом улучшить жилищные условия достаточному количеству семей, и причем именно тех, кто прежде всего нуждается в этом.
Там один из нюансов, он буквально звучит так: строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Я небольшой знаток вот этих вот особенностей, и тем не менее думаю, что ну, ничего страшного в этом нет, никаких подводных камней. А может быть, какие-то есть нюансы? Призадуматься, быть внимательным, что называется.
Ну, здесь, конечно, в первую очередь имеется в виду, что не должно быть такой ситуации, что дом строит сам заемщик, да, и никаким образом это не оформляется, да, а потом он приносит просто какие-то документы, какую-то оценку стоимости и, соответственно, берет кредит вот таким образом. Такая история не получится, собственно, здесь это одно из ограничений как раз. Но в целом в этом нет никаких подводных камней для тех, кто будет идти стандартным путем, то есть по договору подряда строительства, соответственно, это осуществлять. Я думаю, что здесь просто важно, чтобы все документы были правильно оформлены. В остальном здесь все вполне стандартно.
Павел, и продолжим, с вашего позволения, говорить о жилищном рынке. Статистика, которую публикует «Известия», в первом квартале этого года строящееся жилье в России подорожало в среднем на 8%. В частности, за апрель год к году квартиры в новостройках прибавили в цене аж 26%. Как вы находите эти цифры? Они насколько тревожны? Насколько они соответствуют духу рынка?
Ну, я видел вот один из комментариев как раз к этой динамике в том ключе, что несколько замедлились темпы роста, то есть они были очень высокими в прошлом году, а первый квартал показывает некоторое замедление темпов роста стоимости квартир. На самом деле это не совсем так. То есть сейчас мы видим продолжение того же тренда, который начался еще в прошлом году. Даже начался и раньше, просто в прошлом году он очень ярко проявился. Действительно, очень существенное подорожание, особенно в сегменте новостроек, хотя вторичный рынок тоже показал динамику довольно-таки мощную. Везде двузначные темпы, то есть новостройка это вообще по разным сегментам, в частности, вот если брать эконом-сегмент, то есть стандартное жилье, там темпы роста были в годовом выражении порядка 30% по официальным оценкам. Хотя приводятся даже еще более такие мощные цифры, есть оценки, что в ряде городов, в Москве в том числе, динамика была еще выше. Ну и первый квартал нам покажет, в общем, достаточно тоже высокие темпы, близкие к тому, что было в прошлом году, то есть мы видим продолжение того же тренда. Почему это происходит? Тренд сейчас сменился, ключевая ставка была повышена, и очень вероятно, что она и на ближайшем заседании Центрального банка должен будет повышена еще раз, причем сильнее даже, чем на предыдущем. И в связи с этим, в общем-то, будет очевидно разворот и ставок по кредитованию, в том числе и в ипотеке. Мы уже видим, что крупные банки начали повышать по стандартным программам ипотечного кредитования ставки. То есть, конечно же, в этом году ипотека станет дороже, что несколько снизит спрос на жилье, то есть тоже будет влиять на цены. По всей видимости, они как раз из-за этого могут несколько притормозиться. Это первый фактор. Второй фактор, который влияет, это инвестиционный спрос. Мы видим, что действительно во многих регионах, ну для Москвы это больше характерно, хотя и в других городах и регионах тоже влияет. Это, конечно, очень высокая доля покупок квартир не для жилья, не с точки зрения улучшения своих жилищных условий, а как актив инвестиционный, который предполагает под сдачу в аренду, но и не только под аренду, а просто поскольку он может дальше дорожать. И, соответственно, расчет у покупателя на то, что это актив, его стоимость будет расти, вот в этом и цель покупки. И это тоже разогревает рынок жилья. Собственно, здесь тоже динамика из-за этого цен, она повышательная. Я думаю, что в этом году вот эти факторы, они тоже останутся как влияющие. Ипотека в меньшей степени, поскольку она притормозится, очевидно. А факторы инвестиционного жилья все-таки будут влиять дальше тоже, потому что действительно многие рассматривают покупку недвижимости и сейчас тоже как хорошее инвестиционное вложение. И, конечно же, спрос со стороны тех, кто, в принципе, хочет улучшать жилищные условия, он тоже остается, он не исчерпан, и даже отложенный спрос, который был, наверное, сформирован в начале прошлого года, он тоже не исчерпан еще до сих пор, продолжает влиять на рынок. Стоимость квартир будет расти не такими темпами, как в прошлом году, то есть они действительно немножко замедлятся, но все равно я ожидаю, что все-таки будет довольно-таки приличный прирост, и в новостройках вторичный рынок тоже, но новостройки даже, наверное, опять больше, чем вторичный рынок прирастут. В том числе потому, что, кстати, вот на этот год не так много заявленных проектов или тех, которые будут в стадии реализации, то есть их меньше, даже чем в прошлом году, в финальной стадии. То есть просто на рынке предложение будет немного меньше, а спрос будет примерно тот же. То есть на самом деле вот как раз из-за этого цены, скорее всего, еще вырастут.
И еще одна заметная история дня. Платежная компания «Киви» и «Центробанк». Так вот, платежная система не исключает возможность дальнейших ограничений в результате проверок регулятора. Там же достаточно серьезная история, поскольку мы помним, что регулятор оштрафовал «Киви-банк» в конце прошлого года, выдал ему предписание, которое запретило проводить большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и так далее. А вообще, в принципе, насколько серьезно и знаково для потребителей выглядит вот эта вот история? С Киви можно иметь дело дальше или уже не нужно?
Ну, здесь действительно ситуация такая неоднозначная, скажем так, если аккуратно это сформулировать.
Да я действительно тоже и вопросы задавал аккуратно, чтобы никого не обидеть. Нас-то как потребителей интересует симптоматика. Что дальше-то?
Да, ну риски действительно высокие, тем более, что когда сама организация предупреждает о том, что могут быть даже лицензионные действия со стороны Центрального банка, это, конечно, такой серьезный повод задуматься о работе с этой организацией, но они, собственно, предупреждают и инвесторов, в том числе как раз, что риски по ним высокие. С одной стороны, они, в общем-то, должны подобные заявления делать в случае, если предполагается, что будут новые какие-то штрафные санкции или ограничения, но формулировка действительно довольно-таки жесткая, то есть можно трактовать так, что вполне вероятно даже лицензионные действия, что, конечно, по понятным причинам будет означать уже просто невозможность дальнейшего работать с этой организацией. Просто если у него дадут лицензию, конечно же, это будет такой финальный как бы аккорд. Вот. И здесь вопрос в том, что риски бизнеса у Kiwi, они были и раньше достаточно высоки, как и у других компаний этого сегмента, поскольку платежи и транзакции, особенно в сторону иностранных компаний, транзакции, которые были связаны с сегментом букмекеров, онлайн-казино и прочие все эти истории, они стали более жестко отслеживаться финмониторингом, центральным банком в последнее время. Раньше было чуть мягче, ну, опять же, инструментарий, может быть, не хватало, но сейчас борьба с этим очень усилилась, и, конечно же, мы видели, что были уже отзывы лицензий у ряда небанковских расчетных организаций, соответственно, они лишились лицензии как раз на фоне вот этой борьбы за частоту транзакций. У Kiwi тоже найдены такие операции, которые были охарактеризованы как сомнительные. Вопрос в том, что это один из лидеров, один из крупнейших игроков рынка, и, в общем-то, там и комплаенс, и службы, которые отслеживают качество операции, по идее, должны работать качественно. Но всегда есть риск, что какая-то доля операции, она может оказаться все равно плохой, даже при высоком контроле, все равно что-то просачивается. И это не означает, что менеджмент Kiwi или акционеры, да, они специально какую-то создают площадку по сомнительным транзакциям. Это не так. Зачастую бывает просто, что фильтр, который стоит с точки зрения управления рисками, не до конца отсекает или там оставляет какую-то значительную долю сомнительных операций, просто это вот не успевают отследить и заблокировать. Соответственно, дальше это лицензионный риск или риски каких-то санкций со стороны регулятора, что, собственно, реализовалось.
Да, понятно, Павел. В общем, нужно быть бдительными и осторожными во всем, в том числе и с платежными системами. Спасибо, говорим мы, генеральному директору аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павлу Самиеву.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.